девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Провокация» в студии Дарья Кнор
и Анна Титова.
И у нас очередная специальная гостья. Сегодня у нас в гостях Софья Великая, российская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 16-го года в командном первенстве, серебряный призер Олимпийских игр 12-го и 16-го годов в личном первенстве, семикратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы, многократная чемпионка России, заслуженный мастер спорта России, капитан вооруженных сил Российской Федерации. Здравствуйте, Софья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне аж чуть не хватило дыхания. У нас сразу же к вам вопрос по поводу вооруженных сил Российской Федерации.
Вы еще, кстати, получили медаль за воинскую доблесть, видимо, по этому поводу. Расскажите, пожалуйста,
поподробнее. Софья сделала удивленное лицо. У нас оно тоже было удивленное, когда мы прочитали. Да, откуда у вас медаль?
Ну, как-то у нас...
Не олимпийская.
Нет, это удивленное лицо, потому что выпуск у нас новогодний вроде. Мы тут сразу на военную тему.
Мы на все темы.
Мы на все, да.
Ну, за высокие достижения в спорте.
А, это в этом году получили, да?
Да, конечно.
Ну как, это очень такой важный итог года. Мы как раз в этой программе подводим итоги года, вспоминаем самое главное, что произошло в 2016 году, разумеется.
И смотрим в светлое будущее.
Мы как военнослужащие и представляем Центральный спортивный клуб армии, защищаем честь нашей страны на международных соревнованиях, на международной арене.
Прекрасно.
А вот сразу к вам такой вопрос. А вы на какой машине сюда приехали?
На BMW.
На BMW, на той самой? На красивенькой с надписями?
Да.
Прекрасно. То есть вы пользуетесь этим автомобилем?
Конечно.
Это хорошо.
Простите,
многие просто продали.
Не очень помню. А вам какой подарили в итоге?
Шестой.
Х6. А вот очень многие, те, которые, ну, спортсмены, которые продавали, они говорили, что, мол, очень долго, дорого обслуживать. Ну, мы понимаем, что такое BMW.
Ну, во-первых, я не считаю, что это какая-то проблема, которую СМИ создали, и ажиотаж вокруг этого вопроса. Это подарок, и каждый волен с подарком делать то, что ему удобнее. Поэтому кто мечтал об этой машине, оставил, кому удобно, оставили. Кто может содержать, оставили. А у кого стоит, например, вопрос покупки квартиры, там, и других важных тем, конечно, им, наверное, нужно было как-то поменять этот подарок, да, и...
Распорядиться иначе, да?
Да, конечно, для того, как им необходим.
А вот такой теоретический вопрос. Ну, вот мы знаем, у вас ребенок маленький, да? Угу. Вам нужна машина большая, чтобы там ребенка посадить и апельсин,
кресло,
и
вот
апельсины, и все. И эта машина, ну, действительно подходит, их шестая, это большая машина. А если вам подарили, например, ну, там, Audi TT, маленькое купе, но вроде бы как вот президент, вроде бы как за достижение, то есть, с одной стороны, приятно, а с другой стороны, она, ну, прям ни к селу, ни к городу. Вы бы ее продали?
Скорее всего, потому что для меня важно, чтобы у меня был комфортный автомобиль, безопасный, высокий, большой, и коляски. Просто
да,
не каждый это понимает, но все, что связано с ребенком, это коляски, это вещи, это автокресло, это все занимает место. И если есть возможность, конечно, я бы более просторную поменяла.
И вас устраивает та машина, которую вам подарили?
Да, устраивает. Возможно, я через какое-то время поменяю.
А сколько накатали уже пробег?
Ой, небольшой.
Вы немного ездите.
Ну, так сложилось, что я немного ездила с этого времени.
А вот скажите...
Потому что я еще ездила на старой машине и там была в разъездах.
Сейчас просто есть некое противостояние людей, которые бросают в конце декабря машины и ездят на метро, ну, потому что невозможно передвигаться.
Ну,
совершенно.
Также использую метро, да.
И вы в том числе
меня это спасает.
Даже Софья Великая спустилась в метро, а я все
никак. Я обожаю Москву из-за того, что здесь есть метро. Это настолько, и общественный транспорт, настолько он удобный.
Но это если ездить не в час пик, тогда да, тогда прекрасно.
Ну, я тоже знаю дороги, я тоже знаю, когда час пик в метро и когда час пик на дороге. Как-то пытаюсь совместить и более удобное для себя время выбрать для поездок.
Нам, кстати, открыли МЦК. В МЦК опробовали уже?
Нет, но я много слышала. То, что люди довольны и очень удобно.
Значит, не так вы близки к народу. Ну,
почему?
Ладно. Давайте к Олимпиаде.
Да, собственно, это одно из таких самых важных событий этого года, разумеется.
Не
тут
только
тут
для
очень
спортсменов.
Много к вам вопросов. Естественно, по поводу допинга хотим вас расспросить. По поводу вашего назначения недавнего, естественно, тоже. Но начнем с соревнований. Все-таки вы медалист, вы победили в командном зачете. Расскажите нам про вообще про ваши эмоции. Ну, естественно, не обидно ли вам было проиграть Яне Егорян? Какие у вас были тогда эмоции? Мы читали, что вы улыбались перед, собственно, соревнованием. Вы все-таки выходили с хорошим настроем. Вот про ваши эмоции.
Яна вообще говорила, что вы ее кумир.
Да.
Ну да, я помню ее одни из первых соревнований, которые судила.
Вы фаворитка, собственно говоря, были этой Олимпиады. Не обидно было проиграть?
Ну, как вам сказать? Любое поражение нас чему-то учит, и все в наших руках, и проигрыш тоже меня научило сделать сильнее перед командными соревнованиями. Но радовало то, что мы с Яной выступаем и разыгрываем золото вдвоем, обе соотечественницы, поэтому, наверное... Ну, глупо было там...
Россия вперед.
Да, глупо было там... Все в наших руках было, и доля удачи, и то время, то место, где мы выступали, этот день, да. И, ну, у кого сложилось, один удар проиграла. Ну, бывает. Не первый раз это в моей жизни происходило. Но это мотивировало и дало мне силы, чтобы я более надежно отфехтовала в командных соревнованиях.
То есть это дало важнее. Вам толчок определенный, и вот к золоту... у вас подтолкнуло уже в команде?
Конечно, потому что это не первая Олимпиада, и мои Олимпийские игры были разными. Четвертое место, второе место, снова второе место в личных соревнованиях. Но здесь был шанс не упустить самое важное командное золото, что мы, в принципе, и сделали. Поэтому это уже прошло, это уже история, и у нас есть перспективы в будущем, и также разыгрываться будут... два комплекта в личных и в командных соревнованиях. Это уже в прошлом осталось. Сделаем выводы и стараемся не повторить своих ошибок.
Вопрос такой. Дарья не очень с этим вопросом согласна, но я вам вот просто по своим ощущениям. Раньше никто фехтование не смотрел. Ну, то есть все знали, что есть фехтование. Ну, правда, вот людям, которые очень далеки от спорта, а мы с Дарьей настолько далеки от спорта, вы даже себе не можете представить, как, если вот посмотреть на нас и на спорт, мы не видим друг друга, настолько мы далеки. А именно почему-то в этом году, еще даже когда не было понятно, что Россия вырвется вперед, что Россия победит, там, ну, даже там просто войдет в тройку, почему-то все стали смотреть фехтование. И я помню вечер в редакции, когда он сидит вся редакция и смотрит в трансляцию, я говорю, ребят, а как это вообще, там все очень быстро, ты никогда не поймешь, кто куда ткнул, ну, то есть, ну, правда, невозможно. И не было такого никогда интереса, и почему-то вот именно на этих Олимпийских играх этот интерес появился.
Я не согласна здесь с Анной в том моменте, что обычно всегда интерес к фаворитам, к тем, кто может выиграть. И, видимо, все-таки был прогноз на то, что вы выиграете. Поэтому все следили, потому что медаль — это в любом случае это победа, это ну, одна медаль в копилку общего зачета и так далее. Я читала про то, что фехтование стало очень популярным после вашей победы, что во многих городах России дети стали записываться в секции, в платные, в бесплатные. Многие взрослые стали заниматься фехтованием. Вот ваше ощущение какое?
С чем связано?
С чем связан такой интерес?
Ну, во-первых, 2016 год непростой год в спорте.
Связанный он везде непростой.
Ну, так как мы сейчас о спорте говорим, связанный с допинг-скандалами, с обвинениями, с тем, что не допустили участвовать на соревнованиях нашу легкую атлетику, тяжелую атлетику, половина команды гребцов, и все это оставило горестный отпечаток перед Олимпийскими играми. И доля счастья была, когда все-таки большую часть команды России допустили на участие, и народ сплотился, народ переживал, и переживал за каждого участника, за каждую медаль, неважно какого достоинства. А уж тем более, если завоевывали золото, то, наверное, это просто и гордость, и счастье за страну, потому что Это бывает раз в жизни у кого-то, кто-то не смог поехать на эти соревнования, и у кого-то карьера закончилась.
Спортивный. Вы сейчас говорите как спортсмен, но вот правда, мы как люди, которые просто телезрители.
Так я же вам говорю, это вот какой-то
только
доля...
Только фехтование. И другие виды спорта, ну правда, были они совсем не так интересны. Только фехтование.
Что касается трансляции, если бы была легкоатлетика, да, если бы полный комплект участников участвовал на Олимпийских играх, я думаю, что такого ажиотажа не было. А так как мы выступали в начале... соревнований, в начале и открытия Олимпийских игр. Конечно, своими победами, все любят победителей, своими победами мы привлекли внимание к фехтованию и не только.
Как вы считаете, сейчас фехтование стало более популярным в России?
Конечно.
Вы это чувствуете, замечаете, знаете?
Как да, вы... даже люди узнают. Я говорю, как вы узнали без маски?
А, да, правда, действительно.
Не, ну как, ваши фотографии, когда вы ликуете, да, после победы.
Но мы же все разные на фотографиях и в жизни.
Ну, согласна, да.
Нам еще с вами сегодня в Инстаграм фотографироваться. Вы тоже к этому готовьтесь. Но вот смотрите, одно время, ну, причем очень долгое время, у нас очень было популярно фигурное катание. Это в России фигурное катание.
Ну, как одно было.
Это оно сейчас, есть, да. Сейчас немножко отошло уже. Опять же, из-за фехтования.
Потому что ледниковый период закончился.
Вот. И, значит, начали все придумывать вот этот вот ледниковый период, какие-то танцы со звездами.
Но это и действует,
со
это и популяризирует.
Фехтование со звездами нужно придумать такое на Первом канале.
А у нас был, скажем так, проект. Я не могу сказать, что он прошел удачно, но все-таки какую-то часть популяризации это произвело на зрителей. Также фехтовали со звездами. Вы не видели, да?
Нет, правда.
Мы знаем, что вы участвовали в жестоких играх.
Ну, это было давно. Это было давно, да. Это другое, это чуть-чуть другая направленность.
А мы подумали, что мы так здорово придумали. Есть у тебя какой-нибудь ненавистный певец, и ты колешь.
Ну, у нас достаточно сложный вид спорта, чтобы простой обыватель, зритель понял. Потому что происходит все быстро. Если ориентир брать только на то, чтобы любой человек это понял, как футбол, баскетбол и все игровые виды спорта, то нельзя забывать, что у нас есть своя специфика. Если у нас не будет правил, если у нас не будет тактической правоты и нашей специфики, то мы тоже потеряем это. Мы не можем ориентироваться только на обывателя, зрителя, который смотрит.
А кто из звезд?
Но стараются.
Кто из звезд фехтовал?
Водонаева фехтовала, Запашный фехтовал.
Все-таки известные люди.
Ну, я думаю, что это еще будет прогрессировать. Именно телевидение, оно, конечно, необходимо.
Вот как еще можно в таком случае как-то популяризовать фехтование?
Ну, в первую очередь, победами. Победами, трансляциями. У нас проводился в 2015 году чемпионат мира, где мы успешно выступили и выиграли общекомандные зачеты. Это тоже важно. Последние 4 года мы выигрываем общекомандное место среди всех стран, и это тоже популяризация. Вот чемпионат мира в 2015 прошел. Также и универсиады всякие проходят, где тоже достойно в нашей стране. Фехтовальщики выступают, европейские игры. И, конечно, телевидение, чтобы были трансляции, чтобы это показывали. Фехтование уже ввели более красочные, например, огни, да, там фонари на масках уже, чтобы люди видели. Флаги, надписи на формах, чтобы это тоже видно было. Потому что раньше все-таки это какие-то маленькие эмблемы были, и непонятно вообще, кто. Расписывают сейчас... триколором и флагами страны, маски. И они очень красочные. То есть на телевидении это тоже интересно смотрится.
Я, конечно, могу ошибаться, но у меня все-таки есть впечатление, что именно в этом году фехтование так вызвало такой дикий интерес именно из-за того, что представляли красивые девушки. Потому что раньше как-то на вас не было такого пристального внимания. И как бы, вот как вы правильно сказали, вы все что-то в масках, и не поймешь. А потом вас же там включали в какие-то рейтинги самых сексуальных, самых красивых, вас и Яну. спортсменок. Ну и, в общем, это, мне кажется, разошлось в большинстве.
Мы уже молчим про то, как ваша фамилия обыгрывалась.
Да, конечно.
Ну, вот, пожалуйста. Да. Моя личная фамилия тоже сыграла где-то роль, привлекает внимание.
Это все мужчины, мне кажется.
Также вот мы много уделяем внимания мастер-классам, ходим в школы, общаемся с детьми и собираем много классов разного возраста. И когда вживую видят людей, так как мы сейчас живем в Москве, и здесь все-таки много всего происходит каждый день. И насыщенная программа, и выбор большой. И когда видят вживую каких-то чемпионов, которые видели по телевизору, это впечатляет. Не факт, что это подействует на какой-то длительный срок, да, вот эти эмоции, стремление именно пойти в фехтование, но попробовать — это уже хорошо.
А вот, кстати, что касается развития молодежного спорта, вам как кажется, в последнее время все время говорят, что это семимильными шагами все развивается, в каждом дворе ставят вот эти вот коробки для игр, там, футбол, баскетбол и всякое прочее. На ваш взгляд, в молодежном спорте сейчас что?
Ну, у нас... Скажем так, Россия – это страна спорта, и у нас всегда было направленность и развитие молодежного спорта, и также спорта высоких достижений. Много у нас школ, организаций. Что вы подразумеваете, как у нас молодежный спорт? Наверное, прогрессирует. Это же зависит еще от занятости и дальнейших перспектив. Есть ли перспективы у детей? Нету. Посмотрите, сколько ходит и занимается с 5 лет футболом.
Ну, футбол вообще наша национальная игра.
А хоккеем туда не пробиться.
Не пробиться,
а все,
да.
Дети и родители хотят, чтобы ребенок чем-то занимался. У нас прекрасно прогрессирует там гимнастика спортивная, художественная, синхронное плавание, помимо всех игровых видов спорта.
Это все популярные виды спорта, да, футбол, хоккей, там, фигурное катание и так далее. А вот с фехтованием можно пробиться? Например, вот просто ребенок пошел в секцию, вдруг потом через там, лет 10 стал чемпионом.
У нас фехтование немножко другая проблема. У нас дети идут там с 9 лет заниматься, а разбирают детей с 5.
Да.
Но у нас еще нет законодательства,
рано, да.
Да, если на международном, не на международном даже, а просто на соревнованиях участвовать, они только имеют право там с 9 или с 11 лет.
Понятно. А вы почему решили в фехтовании?
Случайно. У меня брат старший занимался, потом я начала заниматься, и младший. У нас такая небольшая династия.
А, семейная.
Да.
А, слушайте, давайте к Олимпийскому комитету перейдем.
Да.
Вы возглавляете. У вас уже было первое...
Я возглавляю. Олимпийский комитет.
Нет, ну я знаю, у вас прошло первое заседание. Какие планы? К чему вы пришли на этом заседании? Потому что если вот новости почитать на эту тему, они какие-то все такие
общие. Да,
общие,
да.
И там никакой конкретики не найдешь.
Ну, у нас создана комиссия спортсменов Олимпийского комитета России. А я являюсь председателем комиссии спортсменов. И наша задача, во-первых, сотрудничество с Олимпийским, взаимодействие с Олимпийским комитетом России, с антидопинговыми федерациями, с международными антидопинговыми федерациями, с нашими федерациями, то есть это взаимосвязь и поддержка спортсменов, какие есть вопросы, поднимать эти вопросы и отправлять на обсуждение уже вышестоящие инстанции. Но в основном у нас первая задача – это... помощь спортсменам в адаптации после того, как заканчивают карьеру спортсмены, или уже которые собираются закончить. Мы сотрудничаем с 2 университетами, и есть разные курсы, так же, как и 2,5 года обучения, также и разовые посещения, краткосрочные курсы, и вот разные такие вопросы обсуждаем. То есть мы как поддержка спортсменов в решении и поднятии различных вопросов уже на высшестоящей инстанции.
Вы как бы посредники,
да.
Получается. А вот время как на это найти? Потому что комиссия,
да, это общественная организация. Это те люди, в состав которой комиссии входит, которые мне безразличны, которые хотят помочь и которые могут что-либо сделать. Потому что, как показала практика, у нас мало людей на международном уровне, да, взаимодействуют. Надо внедрять людей, и для этого надо работать, надо готовить кадров, а это большая работа.
Вы писали, что, может быть, пропустите следующий сезон. Это связано, в частности, как вы говорите, с тем, что, может быть, будете готовиться к Токио, да, более так основательно. Как ваше назначение в ОКР как-то повлияет на...
Нет, это никак не повлияет.
То есть вам не мешает ваша общественная деятельность заниматься спортом, да, совмещать?
Да, в моих интересах попробовать и взаимодействовать уже как руководитель, да, скажем так, в моей организации, как комиссия спортсменов, и поддержать и поднять определенные вопросы, на которые не всегда обращают внимание, или забывают, или откладывают на потом. Поэтому, а также я буду дальше продолжать свою спортивную карьеру, пока у меня есть перспектива.
А потом не думаете перейти на политическое поприще, стать депутатом, может быть?
Ну, на данный момент не думала.
Пока не думали об этом, хорошо.
Просто, что касается комиссии, все время кажется, что, ну, безусловно, речь идет о тех людях, которым это не безразлично, но спортсмены, они же всегда на каких-то сборах, они все время на соревнованиях, у них какие-то тренировки. Как всех собрать-то, ну, вот, чтобы решать вот эти самые важные вопросы, про которые сейчас вы сказали? Или это можно не собираться?
Ну, в основном у нас идет взаимодействие с федерациями, да, какие-то вопросы, которые поднимаются, это отправляются письма и к контролю, чтобы эта информация, предложение каких-либо решений вопросов была донесена до спортсменов, и, следовательно, что касается, например, учебы, если им интересно, если это необходимо, мы оказываем помощь, или если много спортсменов решили как-то повысить свою квалификацию, да, и то выбираем на тот или иной период, потому что выделяются гранты, и это, этим стоит воспользоваться, у кого есть желание.
Если вы не собираетесь идти пока в политику, и Госдума вас не влечет, в 2017 году вы чем планируете заниматься?
Я начну тренироваться.
А то есть у вас активные тренировки начнутся?
Конечно.
А как же вот, ну, какое-то активное материнство? Сейчас стало опять очень модно,
возможно,
уходить на 3 года, и 3 года вот только быть с ребенком.
Ну, это не сейчас. Может быть, через 4 года, на 3 года и можно будет. Но сейчас это все материнство возможно. Второй ребенок возможно. Я сейчас вот так конкретно вам не могу сказать.
Но второй ребенок, он может помешать вашей победе в Токио?
Может.
А что для вас было бы важнее?
Конечно, дети, семья – это всегда важнее. Но нужно к чему-то... Мы живем и к чему-то стремиться. Для меня вот новая цель – это выступление и медали, и золото в личных соревнованиях в Токио. 2020.
Если вернуться к Олимпиаде все-таки, вот к этому допинговому скандалу.
Мы планируем, а как это все произойдет, никто не знает.
Да.
Понятно. Если вспомнить все-таки вот эту Олимпиаду и то настроение, которое было из-за всего этого скандала жуткого, на вас это как повлияло, вот весь этот допинг-скандал? И вообще, как, что с допингом в фехтовании? Ну, насколько мы поняли, это не частые случаи, когда там...
Мы никак не связаны с допингом, и для меня это... С ним, можно сказать, решение этих вопросов с проблемой допинга. Только я стала взаимодействовать при исполнении и назначении комиссии председателем комиссии спортсменов. Поэтому на данный момент очень сложно сказать. И это большая система, где много... взаимодействует разных направлений организации и структур, и идет большое разбирательство, что касается на данный момент. Что касается, что было перед Олимпийскими играми, ну, мы тоже не понимали, что происходит. Так это все стремительно, так это все подкреплено какими-то, не знаю, видимо, фактами, что принимают такие решения страшные для спортсменов. И мы просто готовились. У нас руководители, как старший тренер и президент федерации, нам дали установку, что готовьтесь, не обращайте внимания ни на что. Но мы понимали, что может произойти всякое, можем не поехать. Ну, как, вот когда скажут, что вы не поедете, тогда и будем об этом думать.
Бытовало мнение, такая конспирологическая теория была, что весь этот антидопинговый скандал был специально придуман против России, чтобы, значит, вывести Россию
возможно,
из строя.
Абсолютно верно. А что сейчас происходит? То же самое, дестабилизировать спортсменов и все организации, чтобы была паника, чтобы... люди как бы не знали, допустят их на соревнованиях, не допустят, так же, как сейчас отменили какие-то соревнования. Поэтому, ну, так мы столкнулись с такой проблемой. Наши руководители
сказал тренироваться все равно.
Ну,
тренироваться и надеяться. Но я просто представляю, как, наверное, и другие тренеры тоже другим спортсменам, которых в итоге сняли.
Я хочу сказать тому, что у нас был шанс, и мы им воспользовались.
Конечно, очень.
Мне очень грустно, и мы посвятили свою победу тем спортсменам, которые не смогли участвовать на Олимпиаде в Рио. Но так как кто поехал, уже мы не могли разбираться с ситуацией. Мы должны были выполнить свою работу и выступить достойно.
За свою страну, да. Сейчас мы уйдем на новости и после этого продолжим.
Провокация.
Мы продолжаем эту программу «Провокация» в студии Дарья Кнорре.
И Анна Титова.
И наши специальные гости сегодня Софья Великая. Не буду, как в начале программы, перечислять все регалии, потому что это занимает слишком много времени. Скажу так, российская фехтовальщица и чемпион Олимпиады 2016
года. Конечно, вы все ее знаете, да.
Мы закончили первую часть нашей программы антидопинговым скандалом. А вот последний, наверное, вопрос на эту тему, что касается мельдония, вот этого мелдроната. Никто же ведь даже не знал, ну, то есть люди, которые принимали этот препарат, они же были в полной уверенности, что он, ну, вот просто это как, ну, лекарство.
Ну, БАД какой-то,
да, какой-то БАД. Может так получиться, что внезапно еще в чем-то найдут, ну, вот эти вот допинговые нотки? Вот, и, может быть, всем спортсменам надо вообще отказаться от всех лекарств? Чтобы, не дай бог, вообще ничего.
Ну, в теории у нас так и было, что мы вообще ничего не употребляли.
Ну, то есть Маша Шарапова, она же так и сказала. Она говорит, я ни сном, ни духом. Я его пью все время, оказывается, что...
Ну, та ситуация в тот период говорит о том, что плохо были информированы спортсмены. Угу. И недостаточно был контроль со стороны врачей. У меня, я хочу сказать, замечательный доктор, с которым я, Дулепова Ирина Ивановна, сотрудничала всегда, и она многое знает, также она с другими федерациями сотрудничает. И меня лично она всегда предупреждала, если есть какие-либо медикаменты, которые не стоит употреблять, всегда я советовалась про любым, простуда это или элементарные какие-то... Вот, каждый день раз... сопутствующие заболевания, всегда советовалось, что можно принимать в момент соревнований там, или в момент подготовки к соревнованиям. То есть это консультация и правильное информирование спортсменов. Этим вот надо это заниматься. Кажется... И нужно еще заниматься тем, чтобы не просто те, которые люди именно в сборной находятся и выступают на соревнованиях, но еще же есть резерв, еще есть молодежные команды, которые могут или по каким-то травмам заменить, да, спортсменов сборной, и за ними тоже нужен контроль.
Но это интересный вопрос, потому что многие говорили о том, что вот вроде, мол, как врач назначает спортсмену какие-то лекарства, он это и принимает.
Плюс я хочу сказать, что контроль, что это? Это контроль самого спортсмена. Он должен сам,
спортсмен сам понимает,
сам интересоваться, лишний раз, 100 раз проверить, пусть у одного, у второго специалиста проверить. Это же твоя жизнь, это твой труд, и ты не можешь просто так взять, и раз такая ситуация сложная, и каждый день придумывают новые запрещенные препараты. То есть что такое запрещенный препарат? Это не обязательно определенный препарат, он запрещенный, но... А какие-то формулы из этого препарата, да, запрещенные формулы, могут содержаться в разных препаратах. Следовательно, это нужно проверять много раз. И также разные выходят проверки, да, от ВАДА, которые вчера они не могли найти какой-то, у них не было метода, сегодня они уже этот метод придумали. То есть это большая паутина, сеть, которую нужно очень хорошо контролировать и хорошо знать. А у нас еще на международном уровне наших, я так понимаю, людей такого уровня, которые могли бы вот это все контролировать и прям четко
сотрудничать с теми, да, фармакологическими компаниями, которые занимаются этим?
Это большая работа, невозможно однозначно ответить, кто прав, кто виноват. Мы столкнулись с такой ситуацией, и на данный момент еще не можем ее разрешить, и это не так просто, дорогие друзья. Просто будем... Спортсменам я хочу пожелать, чтобы они сами контролировали все эти вопросы. И, конечно, ближайшие к спортсменам это доктора и специалисты, которые тоже относятся к этому вопросу и должны его тоже контролировать.
Вот, что касается Симбаевой, ей, по-моему, дали 4 миллиона рублей вот, ну, в качестве компенсации за то, что ее сняли с Олимпиады. Вам как кажется, вот этих денег достаточно или никакие деньги не могут заменить?
Никакие деньги не могут
заменить
участие
в соревнованиях.
Тем более такой спортсмен, как Лена Симбаева, это фаворит, это икона, можно сказать, своего вида спорта, да. И, ну, это не заменить. Тот труд, те возможности, те перспективы, которые она могла в своей жизни еще добиться, и какие-то люди решили не разбираться с каждым индивидуально, а всю сборную отстранить, но это, конечно, неправильно. Я согласна, есть у нас, например, если есть проблемы, да, у каких-либо спортсменов, да, так если вы что-то нашли, то разбирайтесь с ними. Также существовало, если вы нашли допинг, вы отстранили спортсмена на определенный, дисквалифицировали на определенный срок, то проходит срок, он дальше участвует. А здесь, получается, все правила нарушены, и новые правила, которые создали, с ними невозможно решить, потому что мы не имеем никаких оснований разбираться в международной
сфере. И о них никто не знал. Но я так понимаю, что ваша комиссия спортсменов, она в том числе будет заниматься этим.
Мы взаимодействуем, конечно.
Да. А хочется немножко поговорить про имидж спортсменов и затронуть наших футболистов.
Да, потому что, в общем-то, скандалы были не только вокруг Олимпиады, но и, в общем-то, вокруг футбольного чемпионата, да, во Франции. Там отличились не только футболисты, но и наши болельщики. В общем-то, мы так посмотрели на культуру, собственно,
наших людей,
наших фанатов, да. После этого, не в связи с этим, не можем так сказать, но после этого ушел министр спорта Виталий Мутко. Его пост занял Павел Колобков. Хотели как раз спросить, знакомый или вы с ним лично, все-таки он тоже фехтовальщик?
Павел Анатольевич, я знаю давно, мы еще вместе выступали на соревнованиях, это большая честь для меня, и я помню те моменты, когда он меня поддерживал на соревнованиях, были такие обидные проигрыши, и его слова поддержки для меня были очень значимые и давали силы для того, чтобы дальше идти, не опускать руки. Я желаю ему удачи на его новой должности. Это большой успех для фехтования.
Вот, как раз хотелось тогда сейчас чуть-чуть попозже про футболистов.
Я понимаю, что
когда это... свой человек, министр спорта, свой фехтовальщик, ну прям, он же явно, наверное, начнет развивать именно этот спорт. И вот то, как раз о чем мы говорили.
Я тоже понимаю, что...
Надо на все махнуть рукой и идти только в фехтование.
Ну, сейчас вопрос не только фехтование на первом месте, а вообще это... проблемы, которые связаны со спортом, а на первом месте немножко другие вопросы. Поэтому фехтование, оно живет своей жизнью.
Вот вы, как человек, который знает нового министра спорта, как считаете, он справится со своими обязанностями?
Я желаю ему удачи.
Он же все-таки был помощником Виталия Мутко, он уже давно в этой, в такой, в политической, да, в спортивно-политической сфере.
Я желаю ему удачи.
Ну, а он знает английский язык? Последний вопрос про нового министра.
Я уверена, знает.
Будет он говорить «Let me speak from my heart». Ладно, давайте к футболистам. Мамаев и Кокорин. Вот этот вот громкий скандал на тему их пьянки и гулянки в Монте-Карло. А очень многие сразу стали возмущаться и говорить о том, что они позорят образ нашего российского спортсмена, да как так можно, мало того, что вы проиграли, так вы еще, значит, тратите какие-то безумные 500 евро за бутылку шампанского, а там было не одна, сколько там?
Да.
24,
ну,
что
ли? Ну, они пытаются это отмазаться от этой истории.
Ваше мнение на этот счет?
Я думаю, что не стоит критиковать всех, потому что футбол, какой бы он ни был, он номер один в нашей стране, и миллионы людей, которые болеют, переживают и смотрят. И как это преподнесли СМИ, я, если честно, не знаю, я сталкивалась...
Там были видео прям.
Ну, как это прокомментировать? Можно же прокомментировать, что там угостили или еще что-то, то, что они там отмечали, и как это было преподнесено, и в такой момент. Меня там не было, я не знаю, я не могу критично относиться. Но отстает у нас футбол в нашей стране, так же, как
думаете,
в Кении хоккей, я не знаю.
Да, понимаете, когда в Кении хоккей отстает, это понятно, потому что в Кении, во-первых, наверное, с финансированием трудновато, ну, вообще с закаткой льда, ну, это понятно, но у нас все-таки столько денег вбухивается в футбол. Ну, какие-то невероятные суммы получают наши футболисты, у нас строятся стадионы, ну, в Москве-то уж точно есть место, где тренироваться. Такая поддержка,
причем
тем более...
Не тренируются в Москве,
Тем более, они не тренируются в Москве. Вот все условия созданы, и такая поддержка среди болельщиков.
На каждый вопрос. Это их сфера, и в их сфере есть специалисты, которые должны это решать. Мы вот с вами, вы наблюдаете за футболом?
Смотрим, нам приходится, конечно. Мы не хотим.
Я, в принципе, в силу своей занятости, именно своей специфики направленности, я особо не наблюдаю. И такого ажиотажа или возмущения я тоже не испытываю. Они живут своей жизнью. У них есть те люди, которые за них переживают, за которые ходят, и несмотря на их поведение и большие гонорары.
Да.
Поэтому у них своя ниша, у них есть свои руководители, которые должны задуматься, что что-то нужно сделать и предпринять, чтобы уровень оправдывал
вложенные средства. Помнишь, у нас с тобой как раз была программа примерно в то же время, когда был вот этот вот скандал, и Софья сейчас очень похоже выступает, и я говорила, что пускай ребята, веселятся. И ты помнишь, как просто все слушатели напрыгнули на меня и хотели просто буквально меня
разорвать
и сжечь, потому что я говорю, они выступили плохо, но им же все равно деньги заплатили, это же зарплата, какая разница, они могут тратить свою зарплату как угодно. И вы даже не представляете, как люди, которые точно так же, как мы с Дашей, не имеют никакого отношения к футболу, но, наверное, его просто смотрят, они были очень возмущены.
Но я не сказала, что пусть ребята развлекаются, я говорю, что я не знаю.
Потому что вы дипломатичны.
Не имею полной информации абсолютно.
Ну ладно, все, вы говорите, не нужно их критиковать, правильно, и не нужно их критиковать. Что касается Нового года, сейчас идут новогодние праздники. А вы как проводите, как планируете их проводить семьей или,
что
может
с алкоголем?
Быть, отдыхать?
Спортсменам можно пить? Шампанское?
Игристое?
Все в меру. Все в меру можно, как и всем людям. Новый год у нас всегда традиция, это семейный праздник, и всегда мы вместе, у нас много уже детей в семье, поэтому для нас важно порадовать наших малышей и порадоваться за друг друга, что год прошел, что все хорошо, все живы-здоровы.
Вы останетесь в Москве?
В этом
не
году
полетите.
Мы планируем... Нет, мы никуда не летаем. Мы или в Москве, или в других городах России с родственниками справляем. У нас есть родственники в Смоленске, в Питере, в Белгороде.
Просто в последнее время очень много новостей. Мы же следим за опросами всякими общественного мнения и за новостями. И люди почему-то очень ополчились на тех, кто улетает на праздники за границу, и говорят, что, мол, они не патриоты, и надо их жечь на кострах. И, что-то високосный год, он ударил по мозгу людей, я это понимаю. Вот ваше мнение на эту тему.
Для меня лично Новый год без снега, и без Деда Мороза, без елки, без мороза как-то...
Без Оливье, в конце концов.
Не чувствуется, да, как это почувствовать? Это же вся... Новый год и любой праздник нас радует именно в предвкушении праздника, подготовка к празднику, бегать с подарками, стоять в очередях, выбирать. И вот это все наша составляющая во всего праздника. А уже 12 ночи 31 декабря, это уже просто последствия, это мгновение, и все закончилось.
И спать.
И 1 числа можно улететь в Таиланд и при этом не считаться либеральным от...
Я думаю, что и на Новый год можно, если... у людей другое представление, это же тоже возможность надо иметь.
У вас лететь. Нет предрассудков, в общем, по этому счету, абсолютно. Вы не переживаете.
Я абсолютно лояльна.
Понятно, да. Это прекрасно.
Просто мне доставляет удовольствие, чтобы был снег, чтобы был мороз, чтобы было выступление нашего президента.
Шарики-фонарики,
да, хлопушки.
Если говорить о семье, вы говорите, у вас большая семья, у вас муж, ваш муж спортсмен, борец греко-римской
Олимпийский чемпион греко-римской борьбы.
И у вас маленький сын родился. Вот вы своего ребенка отдадите в спорт, вот прям с измальства, с 5 лет куда-то, не знаю. И, кстати, куда?
В фехтование или в борьбу?
Или еще
для начала,
или
я считаю, что для общефизического развития необходима гимнастика спортивная и плавание.
И плавание.
Обязательно. И вот сейчас ему исполнилось 3 года. В следующем году мы уже пойдем в секцию. Начнем именно с вот этих 2 видов спорта. Но я не говорю, что это профессионально. Именно для общего развития тела.
Ну, вот вы сами говорите, и мы знаем, что детей в большой спорт, ну, если вот прям посерьезки отдают, как раз лет с 5.
Очень рано, да.
То есть, если упустил время, то все, ты уже в 10 лет очухался,
если ты
решил...
упустил время и не выбрал определенный вид спорта, это не значит, что ты упустил.
Нет,
но
вообще-то
у тебя будут другие возможности в другом направлении.
А вот, ну, он же знает, что он растет в семье олимпийских чемпионов, да?
Да, спортсмен.
Ну, он спортивно одарен, с характером, он любит
говорить. Может, он сам хочет куда-нибудь отправиться?
Ну, он и борется, и уже он у меня даже вот фотография есть, уже стоит в форме мушкетера с шпагой и в шляпе, поэтому, ну, для него это веселье на данный момент. Что это будет, да, вот где-то к 5 годам уже можно будет определить. Ну, можно еще и для общего развития я бы и в музыку его отдала, и в танцы. Это чтобы у него был и слух, и такт, и как-то он себя раскрепощенно чувствовал.
Вот по поводу танцев у меня к вам вопрос. Тоже недавно я какую-то читала новость, по-моему, мы с тобой не обсуждали, а не помню, если честно, что, мол, большинство родителей считают, что мальчиков нельзя отдавать в танцы.
Да.
Типа... небесными они станут очень сильно.
Ну, особенно речь идет про бальные танцы.
Да,
там, где,
латиноамериканские танцы.
Как кажется
танцы.
Нашим согражданам, это женственный вид, не знаю, спорта, можно сказать.
И
да.
Потомство оно может не принести.
Ну, да, да.
Нет,
мальчики становятся немножко не мальчиками, как считают наши слушатели и многие, кто реагировал в интернете.
Если будет мужчина уметь танцевать и двигаться, это же здорово. Это что сейчас происходит? Например, у меня ребенок ходит в садик. И сегодня он у нас был новогодний
утренник.
Утренник, и он читал стих.
Как-то поздно уже, середина января, а у вас только утренник. Ну, бывает.
Еще один у нас утренник.
Ничего, хорошо.
Ну, главное, как он себя чувствует. Не каждый же ребенок будет раскрепощенный, общаться и. Выступать или петь песни. У нас он читал стих и так жестикулировал. Это здорово. И я хочу, чтобы он умел себя чувствовать комфортно в любой компании, не бояться быть раскрепощенным. Ну и, в принципе, и танцы, музыка, это все дает. Просто это все в какой-то индивидуально для каждого будет в какой-то мере занятие, да, как, какое-то время это занимать. А там видно будет, когда он уже захочет он быть профессионалом, не захочет, сколько еще лет и воды утечет.
Ну, будете рады, если он все-таки станет когда-нибудь олимпийским чемпионом, например, по какому-нибудь виду спорта?
Ну, конечно. То Но есть... это большой труд, это у всех спортсменов, и многие от многого отказываются, все время в разъездах. Есть свои определенные нюансы, уже когда... Подростки, когда начинают... Вот меня удивляет фигурное катание. Дети на лед идут, маленькие дети, в 5 утра, в 6 утра, когда лед свободный.
Я думаю, они по своей воле туда идут.
Вы представляете, по своей?
Они встают в 5 утра и идут.
Они, да, они хотят, им нравится. И вот это удивляется,
понятно.
Следовательно,
понятно,
характер закладывается, стремления закладываются уже в таком маленьком возрасте. Что там будет, каким видом спорта, это уже неизвестно. Будет он профессионально заниматься каким-то видом спорта, или он просто будет раз-два в неделю ходить на какую-то секцию.
На кроссфит.
Да,
Сейчас модно кроссфит, я слышала. Тоже не знаю, что это
такое. Я хотела тебя спросить, что такое кроссфит.
Это что-то очень модное. Слушайте, а вот быстрый вопрос про молодежь, коли уж мы заговорили про вашего сына. И существует... Сейчас будет немножко долгая прелюдия. Существует вот поговорка-пословица, что, мол... На детях природа отдыхает. И мы в последнее время очень часто видим новости о том, как дети известных, очень богатых людей гоняют на тачках, делают какие-то совершенно глупые вещи. Хотя, казалось бы, ну, учитывая то, какие у них богатые, действительно успешные родители, они прям не дураки. Вот вам кажется, как нужно воспитывать ребенка, ну, вот когда вы успешный человек, ваш муж успешный человек, да, ну, у вас есть какой-то определенный статус. Как сделать так, чтобы и не избаловать, и не вырастить вот такого вот идиота, как его зовут?
Ну, Шамсуару ты имеешь в виду, да, Марбан, Бадасарян, да, там много фамилий.
Вот эти люди, которые что-то все время
ездят куда-то. Историй этих уже очень много, да.
Ну, вы уже говорите о взрослых.
Ну,
как,
да, ну, там, от 16 лет и старше.
У меня маленький ребенок.
Но он же будет взрослый.
Могу только на своей семье примере сказать то, что обязательно нужно прививать у ребенка любовь к труду, чтобы он трудился, потому что вот мы росли, мы ездили за город к бабушке, у нее было свое хозяйство, и нас заставляли, у нас не было времени болтаться на улице. Хотя мы хотели там уже, когда подрастали, оставьте нас в
на
городе.
Танцульки.
Да, у нас там своя тусовка. Нет, у нас традиция, мы едем на выходные и там работаем. Кто снег убирает, кто в огороде копает, кто еще что-то, кто
Слушайте,
красит.
Слушайте, от такой жизни я бы тоже сбежала на Олимпиаду,
это
я
так,
вас
это
понимаю.
Это так кажется, но на самом деле это все нас научило труду, ответственности, обязанностям. Конечно, нужно прививать и уважение к старшим, и... труд, я уже сказала. И в спорте, почему нас отдали в спорт? Потому что мы учились все в училище Олимпийского резерва. Родители не хотели, работали с утра до вечера и не хотели, чтобы мы болтались на улице. И у нас лишить свободного времени максимально, да, не полностью, но максимально ребенка занять какими-то кружками, делами. Контроль родительский обязательно. Не оставлять ребенка, потому что оставишь ребенка, другой подберет и научит чему-то нехорошему.
И не покупать, наверное, очень дорогих
и
машин.
И мы вот все, моя семья, мы учились в училище Олимпийского резерва, и, то есть мы были заняты с утра и до вечера.
Вот
абсолютно.
Вы, получается, можно сказать, человек Учеба, консервативного спорт. Толка. Ну, все-таки вы выросли в консервативной семье, где ну, там какие-то устои. А вот сейчас, кстати, по поводу консерватизма, такой тренд, тенденция к тому, чтобы мы вернулись к каким-то патриархальным устоям, консервативным.
Вводит
уроки, там, не знаю, истоки в школе. Сейчас уже, правда, отказываются, потому что родители против. Пытаются навязать какие-то принципы в школе, уже в общественных каких-то организациях. Не только в семье, а вообще в целом. Вот какая-то национальная идея пытается сформироваться сейчас. Да. Ну, много, на самом деле, новостей было в связи с этим. Вы считаете, на государственном уровне это нужно делать?
Или это все-таки
у вас семья, и вот вы такой человек. И кроме семьи никто с этим справиться не может.
Я думаю, что этот вопрос комплексный, потому что какой-то процент тебя формирует в семье, да, воспитание дает какие-то устои, да, традиции,
да.
Но и также общество. Ты без общества не можешь, ты должен контактировать, ты должен взаимодействовать. И, наверное, каждый находит свое. Это взаимодействие, наверное, общества и семьи.
Пока у нас вот осталось прям совсем немножко времени, хочется задать вопрос про вас. Вы сказали, в Госдуму не хочу, но вы же...
Пока не думаете.
Да, пока не хочу, дай так. Но вы молодая и красивая, и очень многие молодые и красивые, которые уже где-то известны, они идут на телевидение. Вести что-нибудь неспортивное, что-нибудь про готовку, что-то связанное там, с одеждой, там, с какими-нибудь с детьми. Вот на телевидении вам не хотелось бы замахнуться шпагой?
Я вам скажу так. На данный момент я считаюсь действующей спортсменкой. И на ближайшие 4 года у меня есть определенные планы, связанные со спортом и с достижениями. Также я сейчас общественный деятель, и мне пока хватит. А что будет через 4 года? Какие предложения?
А может быть, уже были
какие-то
предложения?
Какие-то практические действия время покажет.
Не было пока предложений.
Нет. Ну, как если, конечно, я бы объявила, сказала, я заканчиваю. И я хочу попробовать это,
это. Да.
Ну, вот я вам сказала основные мои, мое направление на ближайшие 4 года.
Ну да, через 4 года вам будет гораздо меньше 40.
35.
А, ну я думаю, может, мы скрываем
какая-то
ваш
тонкая
ваш возраст. Ну да, и, в общем-то, вполне можно было бы, как все жены футболистов, например, внезапно оказались на телевидении, так, может
у
быть,
у каждого своя дорога, у каждого
пойдут
своя судьба, и я вот так решила на данный момент.
Мы желаем вам успехов, удачи, новых достижений. Мы в них совершенно не сомневаемся. Спасибо вам большое за этот интересный разговор. В общем-то, всех поздравляем также с Новым годом и вас с наступившими праздниками.
Может быть, вы хотите что-то пожелать нашим радиослушателям прям буквально в 2 минутах, что-то там идите на фехтование, поскорее, да,
хватит. Ну, мы по фехтованию уже поговорили.
Не пейте боярышник.
Мы, конечно, дорогие друзья, будем стараться радовать вас своими победами. И занимайтесь спортом.
Любым.
Любите спорт.
Не сказала любым. Спортом.
Спортом. Ну, у каждого страна большая, и интересы разные, и так же, как у родителей, так же, как у детей. А в наступившем году хочу пожелать вам счастья, добра, мира, семейного благополучия, любви, чтобы не было бед, чтобы не было разочарований. И давайте будем жить радостно и счастливо.
Спасибо вам большое. Софья Великая была у нас в гостях сегодня. Вам большое спасибо, что вы пришли. Дарья Кнор.
Анна Титова.
Новости.
Провокация.